Андрей Дьяков. Метро 2033. Во мрак. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Трамплин в мечту. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. 14 мая этого года в главном конференц-зале Российской государственной библиотеки, той самой знаменитой Ленинки, Великой библиотеки, ставшей местом действия одной из главных сцен моего романа, прошла церемония вручения премии «Лучшая книга Вселенной 2010». В течение нескольких месяцев десятки тысяч читателей выбирали свою самую любимую книгу из серии «Вселенная метро 2033». С большим отрывом, обойдя всех соперников, победил роман Андрея Дьякова «К свету». Написанный новичком, который раньше не только не печатался, но и не писал, дьяковский роман сделал книги матерых фантастов, писавших в нашу серию. Победа была совершенно заслуженная. «К свету» оказался книгой пронзительной, настоящей, искренней. С очень живыми героями, с увлекательным детективным сюжетом, с великолепной атмосферой. За тот год, который прошел с издания «К свету», книга уже успела обрести статус культовой. Вручение премии «Лучшая книга Вселенной» только закрепило очевидное. И, конечно, десятки тысяч читателей ждали от Андрея Дьякова продолжения. Ожидания были высокими, возможно, завышенными. Перед вами это самое продолжение. Роман более зрелый, более искусно написанный, серьезный и во всех отношениях настоящий. Если в шлифовке первой части Дьякову помогали редакторы, то со второй он полностью справился сам. Андрей очень быстро учится и уже сейчас запросто может тягаться с любым современным российским фантастом. «К свету» и «Во мрак» задуманы как первые две части будущей трилогии. Я лично, проглотив за два дня эту книгу, уже жду не дождусь, когда же Дьяков напишет третью часть. А потом хотел бы прочесть его книги, написанные по его собственным мирам. Вообще получается так, что участие в серии «Вселенная метро 2033» становится таки трамплином для многих авторов. Сергей Кузнецов, написав для серии «Мраморный рай», привлек внимание издателей к своей чудесной книге «Затворник», и вот сейчас, наконец, издает ее. Сурен Цармудян, написав для «Вселенной странника», сразу нашел издателя для своей первой книги «Второго шанса не будет». Хочется верить, что и Андрей Гребенщиков, и Анна Калинкина, которые напечатали свои первые книги во «Вселенной метро», продолжат писать. Это было бы по-настоящему здорово. Здорово, потому что «Вселенная» стала бы, да она и становится, не просто проектом, как написано на обложках всех ее книг, а стала бы трамплином в мечту для тех, кто хочет стать писателем. Именно поэтому нам так нравится публиковать новичков. Профессионалы и без нас не пропадут. Таким трамплином в свое время стала для меня моя собственная книга «Метро 2033». Вселенная «Метро» остается верной этому принципу. Мечтайте с нами. Дмитрий Глуховский. Часть первая. На пороге войны. Глава первая. Еще одна катастрофа. Издали странное животное более всего походило на дрейфующую подводную лодку. Эдакая огромная неповоротливая рыбина, дальним родственником которой, по всей видимости, приходился кит. Однако всякое сходство с последним терялось. Стоило посмотреть на уродливый нарост плавник на горбатой спине гиганта, точь-в-точь рубка, всплывшей для разведки субмарины. До недавних пор «Левиафан» чувствовал себя вольготно на просторах Балтийского моря. На многие мили вокруг не нашлось бы твари, способной противостоять его мощи и хватке всесокрушающих челюстей. Мутант хлестко ударил по воде могучим хвостом и издал протяжный басовитый рык. Боевой клич разнесся далеко окрест, завязнув в белесой дымке где-то на границе видимости. Хотя одна угроза все-таки существовала. Собравшись было повторно заявить на всю округу о своем появлении, морской хищник вздрогнул, когда с севера, словно в ответ, донесся резкий вибрирующий звук. Обитатель глубин застыл на мгновение, словно прислушиваясь, и когда звук повторился, в негодовании задергался всей своей массивной тушей, взмахнул на прощание хвостом и устремился на глубину. Несмотря на ничтожные размеры мозга, Левиафану хватило предыдущей встречи с обладателем странного зова, чтобы накрепко запомнить одну простую истину. Этого соперника лучше обходить стороной. Не менее внушительных размеров чудо-зверь плавал исключительно на поверхности, обладал воистину непробиваемой кожей и вдобавок плевался колючими раскаленными иглами, приносящими неимоверную боль. Лишившись тогда немалого количества зубов и прочувствовав на собственной шкуре огненное дыхание невиданного доселе хищника, Левиафан впервые ощутил страх и теперь, подчинившись заложенным природой рефлексам, быстро уплывал прочь, подыскивая себе новые, свободные угодья. Водная гладь на месте бегства мутанта только-только успокоилась, когда бронированные борта исполинской железной конструкции взрезали ее, распахали подобно гигантскому плугу, оставляя по бокам ровные валы пенящейся бушующей воды. Отрывистый гудок сирены возвестил начало дневной смены. Зашелестели такелажные снасти, с многочисленных палуб железного титана донеслась бодрая ругань матросов. В нагромождении многочисленных надстроек, клетей и канатов едва угадывались очертания плавучей буровой платформы. Со временем древний механизм оброс дощатыми лачугами, причальными пандусами, флотилией утлых лачонок и теперь вполне мог сойти за рыбацкую деревушку на высоком скалистом берегу. Вавилон на всех парах шел на юг. Где-то позади, на горизонте, остался остров Мощный, клочок земли, ставший новым домом для тех, кому посчастливилось пережить судный день и найти в себе достаточно сил, чтобы продолжать существовать дальше. Дед Афанасий недовольно поморщился, глядя на новичка, прикомандированного к их ремонтной бригаде перед самым рейсом. Парнишка лет 15 откровенно филонил, бестолково суетясь вокруг и даже не пытаясь включиться в работу. Вот и теперь, вместо того, чтобы, закатав рукава, копаться с остальными в промасленном нутре барахлящего дизеля, Петро выудил из-за уха очередную самокрутку и полез по трапу наверх, к выходу из машинного отделения. «Немного ли смолишь, салага?» В голосе Афанасия прозвучали недовольные нотки. «Да-ка у меня ж того, первый рейс. Я на остров наш гляну только и назад», — заискивающе залебезил парень.
«Только не схватывай дозу, путешественник!» — ухмыльнулся в густые, поистине гусарские усы, тучный механик Берген, швед.
«Так, кажись, не было предупреждения. Значится, чисто снаружи. Я мигом!»
Петров скарабкался по решетчатым ступеням, дернул рычаг двери и выскочил под открытое небо. Дед Афанасий недовольно хмыкнул, многозначительно переглянувшись с остальными, мол, молодежь, чего с них взять? Один ветер в голове.
«Ничего, еще прифыкнет», — подал голос швед. «Парень имеет мозги, как это, далеко пойдет, пусть пофертится».
«Проветрится».
«Та-та, я так и хотел кафарить!»
Седой, как лунь, бригадир придирчиво осмотрел распотрошенный агрегат и махнул рукой.
«Ладно, мужики, перекур!»
Ремонтники засуетились, разбегаясь по отсеку в поисках удобных завалинок. Споро пошли в дело самокрутки, терпкий аромат табака защекотал ноздри. Примостившись на ящике с гвоздями и вытирая измазанные руки ветошью, Афанасий искоса наблюдал за худощавым новеньким. Вообще, в их бригаде новичков числилось двое. Первый упомянутый уже Петро, местный парнишка, сын дородной поварихи из третьего блока. Имени ее в силу своей слабой старческой памяти Афанасий не запомнил. А вот второй был из пришлых. Так пренебрежительно колонисты нарекли эмигрантов из питерской подземки, что прибыли на остров первым рейсом. Зрелище, честно говоря, было жалкое. Переселенцы держались обособленно. Все как один дерганные, пришибленные. Кожа бледная, одежда ветхая. Оборванцы, да и только. Увидав выделенные им бараки, наотрез отказались туда селиться. Поверхность пугала их до икоты. В итоге облюбовали себе земляной погреб под складом. Там и сидят теперь, как сычи. Те, что посмелее, конечно, стали, но сказать, на поверхность, с местными знакомиться. Только мало пока таких. Видать, не сладкая там в метро житуха. Пришлый устроился в углу и сидел молча. Предложенную самокрутку с благодарностью принял, но не закурил, а бережно завернув в чистую тряпицу, убрал в карман спецовки. Остальные лишь переглянулись. Ну да, чего с него взять? Пришлый он и есть пришлый. «Афот, скажи-ка нам, Апанас», — завел речь Берген, — «зачем столько лес? Неделя назад хотели. Два недели тоже хотели. Зачем столько?»
«Сам-то, как думаешь?» — бригадир многозначительно перевел взгляд на пришлого. «Дома для жильцов новых из чего прикажешь ставить?»
«Зачем им дома?» — ухмыльнулся в усы швед. «Все равно сидят в подфалах, как крысы!»
Беженец не шелохнулся, уставился в пол и молчал.
«Ты полегче, Берген», — осадил дед Афанас. «Людям и так досталось, по самой не балуйся. Посмотрел бы я на тебя после стольких лет под землей. Без света, пищи нормальной. Да еще и нечисть всякая норовит тобой отобедать».
«Да потому что нет борьбы. Нато сферье бернагоньшки. Они в землю закопались. Хотя человек не червь».
Берген с видимым пренебрежением покосился на пришлого.
«Вот ты на поверхность когда-нибудь хотел?»
Беженец поднял голову, посмотрел на шведа пустым взглядом и тихо, словно нехотя, ответил. «Да».
«Что-то?»
«Был разок».
«Ну и?»
Швед поморщился, недовольный тем, что приходится вытягивать из собеседника по слову. В глазах пришлого мелькнул страх. Он как-то весь съежился, обхватил колени руками и снова опустил взгляд в пол.
«Семером тогда пошли за дровами. Пятерых наших сожрали. Фартового я на горбу до станции пер. Порвали его шибко. Кровь ручьем. Кричал он, помню, сильно кричал. Добить просил. Я не послушался, дотащил-таки. Провалялся фартовые сутки в бреду, потом помер. А наутро из него гадость какая-то полезла, живая. Оказалось, стрекотница в нем личинки свои отложила. На том фортуна его и закончилась. Разом».
Швед замер с самокруткой в зубах, оторопело глядя на щуплого новичка, пока тлеющий окурок не подпалил усы. Берген дернулся, выплюнул хабарик, похлопав беженца по плечу.